Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 февраля 2013 года. Решения принимают все. Вопрос. Можно ли взять готовые формы интегрального объединения и внедрять их сейчас на предприятии? Ответ. Нет. Если вы станете внедрять у себя на работе чистый коммунизм, это не пройдет. Вам надо постепенно подводить людей к интегральному уровню, иначе ничего не получится. В мере духовного продвижения людей к интегральности, взаимосвязи, к ощущению, что они общность и работа – это нечто общее для них, в мере того, как они почувствуют, что от их вклада зависит судьба предприятия, которая четко отражается и на них самих, на их взаимодействии, на их нравственном и материальном наполнении, тогда можно начинать производить такие действия. Причем надо обязательно показывать, что поскольку мы устранили какие-то проблемы и сократили ненужные расходы вследствие нашего правильного взаимодействия, мы можем позволить себе поднять зарплату самым низшим слоям на 20%, а самые высокооплачиваемые готовы снизить себе зарплату на 5%. Вопрос. Как принимать такие решения? Ведь уровень развития у всех разный. Ответ. Надо установить определенные критерии – количество прогулов, количество дней по болезни, количество выпускаемой продукции, быстрота, надежность. Необходимо учитывать все параметры, которые существуют на производстве – амортизацию, уровень сберегаемой электроэнергии, количество человеческих и материальных ресурсов и так далее. И тогда будет видно, насколько вы преуспели в результате правильных взаимосвязей между собой, когда все относятся друг к другу как одна семья, берегут электроэнергию, не делают никаких проблем, лечат и поддерживают друг друга и так далее. В соответствии с этим вы можете поднять зарплату или сделать что-то еще, и люди будут этим гордиться. Решение по этому поводу принимает местный комитет, в который входят на выборной основе самые духовно, коллективно продвинутые люди, от уборщиц до заместителей директора, которые вместе обсуждают это за круглым столом, причем чувствуют себя абсолютно на равных. Местком – это избранная группа людей, которые являются представителями всего предприятия и выдвигают их не по заранее подготовленному списку, а непосредственно на общем собрании, где выбирает и голосует за них весь коллектив. Это и является частью их коллективного объединения, анализа, кто же у них действительно может выразить их мнение. Из телевизионной программы «Кадровые секреты». 7 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Вселенская необходимость. Вопрос. Сегодня хозяева бизнеса уже догадываются, что самый ценный человеческий капитал – коллективные знания, умения, и хотят его использовать. Они понимают, что для того, чтобы этот разум мог спокойно воплощать себя, жесткие иерархические структуры должны уступить место мягким, саморегулирующимся. Но в России, например, человек привык к очень жесткой иерархии – царь-батюшка, кормилец, хозяин компании. Стоит ли переходить там на новую структуру? Захотят ли люди саморегулироваться? Ответ. Захотят люди или нет, это от них не зависит. Природа постепенно меняет запросы человека, и поэтому все равно они должны будут к этому прийти. Сейчас наступил период переоценки ценностей, когда люди видят, что они не знают, как обустроить жизнь. Разруха, борьба за жизнь, за выживание, огромные поборы, неполадки, силовые давления. Ведь все, что можно было бы заменить нормальными взаимоотношениями, подвержено воздействию силовых структур. От бандитизма до давления со стороны государства. Я никого не виню, просто это переходный период. Но в принципе, путь к будущему лежит через выбор. Либо мы будем дожидаться, пока природа станет на нас нещадно давить, вынуждая меняться, либо мы сами сознательно будем подгонять себя под интегральную систему природы. Кстати, в этом отношении Россия не ушла далеко от Америки. Американцы – очень большие индивидуалисты. Они не принимают во внимание других людей и могут открыто делать все, что им заблагорассудится. Мне выгодно сделать так, а не иначе. Значит, я это сделают, даже пройдя по трупам, лишь бы выиграть. И сторона, которая при этом теряет все, понимает сторону, которая на этом выигрывает. То есть это закон жесткого бизнеса, который очень хорошо привился в России. Так что в этом отношении обе эти страны подобны друг другу, поэтому они должны будут пройти очень серьезную переоценку ценностей и вхождение в новую систему. Им будет очень тяжело. Особенно Америке. Европе может быть в чем-то немного легче, поскольку там несколько иная культура. Там есть связь внутри народа, и это смягчает. У русских тоже есть внутренняя связь. Мы народ, мы общность. И потому их переход может быть более легким. Но все равно требуется интегральное воспитание. Надо сказать, что российский народ очень хорошо поддается этому. Он подвержен воспитанию. Телевидение, средства массовой информации – все это настроено на четкое управление сверху. И если бы правительство приняло идею движения к подобию природе, как вселенскую необходимость, и начало бы это внедрять, то в России все получилось бы быстро и легко. Сверху продекларировано и снизу принято. Из телевизионной программы «Кадровые секреты». 7 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Хочу казню, хочу милую. Вопрос. Почему сегодня все мысли работодателей сводятся к получению прибыли? Ведь они не глупые люди и понимают, что если ты делаешь для людей полезное дело, то прибыль никуда не денется, она все равно будет. Почему они не могут поставить перед собой цель делать что-то ради людей? Ответ. Наше общество не поддерживает такую идею. Человек, особенно в России, считается тем круче, чем он больше может наживиться на других, подчиняя их себе. Если я нагло зарабатываю на всех, причем они даже знают об этом, то я чувствую себя еще большим героем, руководителем, подавляющим остальных. Такой культ личности живет в каждом человеке, и при желании я могу им воспользоваться, а для этого я должен показать себя деспотом, вопреки всему остальному. Как сказано в древних кодексах, что это за царь, который не казнит каждый год сотни своих подданных? Иначе где взять ему уважение, где взять ощущение того, что он вершит судьбы людей? Поэтому, если я хочу железной рукой навести серьезный порядок в своей компании, у меня нет другого выхода, как выгнать с треском пару работников. Я ввожу политику кнута и пряника. Кого-то следует отругать, кого-то погладить. А как еще люди поймут меня? Такова пока еще общая установка, которая действует во многих местах. По фильмам, рекламам, по всем сводкам видно, что руководители пока используют именно такую жесткую иерархию – страх, давление. Но если мы хотим идти в ногу с природным развитием, то обязаны заняться воспитанием, изменением человека в соответствии с природой. То есть с теми желаниями и свойствами, которые в нас сегодня развиваются. Развитие ведет нас к интегральному, взаимозависимому миру, компаниям с добровольной, доброжелательной связью между людьми, где все решается коллегиально, что называется общим разумом, и основано на советах, на поддержке и так далее. Иными словами, развивается общий коллективный разум, что в итоге приводит к принятию правильных решений. Ведь привлечение к управлению человека разумного, воспитанного в коллективном духе, может дать много новых идей и по структуре самого предприятия, и по принятию решений, и по выпуску продукции, по всем вопросам. Сегодня мы уже подходим к такому состоянию. Но пока еще множество предприятий и организаций регулируется именно силовыми методами, а придется переходить на совершенно иной интегральный метод. Из телевизионной программы «Кадровые секреты». 7 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Тень, льнущая к свету. Ничтожность заключается не в том, что у меня нет сил что-то реализовать, а как раз в том, что я думаю, будто сам что-то сделаю. Ничтожный – это не тот, кто не может быть героем, а тот, кто считает, будто он герой. Если в человеке просыпается его эго, то все, что он говорит, свидетельствует о его ничтожности. Ведь все управляется высшим светом, но человек заблуждается, будто обладает какой-то собственной силой, чувством, разумом, сам в своем эгоизме. В этом и состоит вся его низость. Она именно в том, что он не понимает, не чувствует, не постигает, что его желание насладиться – это лишь отпечаток света. Он только тень света, и у него ничего нет, кроме этой тени. Если человек чувствует это и понимает, если борется с этой низостью, которая всякий раз пробуждается в нем, чтобы раскрыть ему разницу между ним и Творцом, то приходит к другой ничтожности, означающей не низость, а преданность. Он хочет преданно служить не своему желанию, не тени, обратному отпечатку света, который воображает себя самостоятельно существующим лишь из-за того, что отделен от источника, а самому свету. И таким путем он приходит к слиянию с источником. Тогда он наполняется гордостью, силой, всем, что есть у света, за счет того, что отменил свое желание насладиться перед Творцом. Он благодарит Творца за то, что тот создал это желание, посредством которого у человека есть возможность почувствовать, как он может прилепиться к Творцу. так, выяснение собственной ничтожности помогает человеку все время приближаться к истине, к источнику. Поэтому в том месте, где мы ощущаем приниженность, там же нам раскрывается скромность Творца и величие. Из подготовки к уроку, 18 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Израиль. Шанс подняться или пропасть. Бааль Сулам. Статья в завершении книги Зоар. По сравнению с теми временами, когда земля Израиля еще находилась под властью чужаков, ничего не изменилось, и нынешние нравы никак не отличаются от прежних, ни в законах, ни в экономике, ни в духовном развитии. Давайте поговорим о государстве Израиль и о том, к чему оно пришло. Наш народ возвратился сюда после 2000-летнего изгнания, однако по сути своей мы так и не вернулись из стран рассеяния. Мы пытаемся устроить здесь Америку, Европу, мы привозим сюда чужую культуру, привносим чужие нравы, насаждаем чужие законы, а хуже всего то, что мы культивируем разобщенность. В результате здесь собрались продукты изгнания, насмехающиеся друг над другом, ненавидящие и презирающие друг друга. Мы видим, как вскипела эта клоака в период выборов. Даже лидеры крупных секторов населения позволяют себе беззастенчивые выпады в сторону других, не понимая, что подобные нападки унижают самих обидчиков. Это противоречит самой основе народа. Даже за рубежом далеко не везде можно столкнуться с подобными нравами. Мало того, что местные элиты настраивают огромные части населения друг против друга, чуть ли не стравливая их между собой, многие к тому же гордятся своей враждебностью. Эгоизм полностью затмил нашу исконную культуру, дискредитировал принцип любви к ближнему, как к себе, лежащий в фундаменте нашего народа. Сегодня мы потеряли всякую связь с корнями. Мы уже не тот народ Израиля, который был когда-то, а нечто совершенно иное. Собственно говоря, мы ли это? Если люди так отзываются о своих собратьях, разве могут они относиться к Израилю? Первый закон наших взаимоотношений гласит: «Не делай другому того, что ненавистно тебе». Второй закон – «Возлюби ближнего, как себя». Удосуживается кто-нибудь сегодня хотя бы посмотреть в ту сторону? В итоге на этой земле нет ни настоящей страны, ни настоящего народа, а есть то, что называется собранием изгнаний – кибуц Галуйот. Сгрудились в одном месте несчастные люди, которым некуда деться. После всех исторических перипетий, после политических игр, силовых акций и обменов, они оказались здесь, и теперь их просто используют в своих интересах те или иные группы. Сложилась неприглядная, извращенная ситуация. Наше существование здесь ничем не напоминает даже то, что рассчитывали увидеть народы после знаменитой резолюции ООН 1947 года. Если рассматривать взаимоотношения между нами, никогда и нигде за все время изгнания они не были столь скверны, как сегодня. Так зачем все это? Какая нам от этого польза? Мы словно взяли обратный курс, выбрали тренд, противоположный тому, в котором нуждаемся. Наша декларация независимости, провозглашенное еврейское государство, ценности народа Израиля, живущие в земле Израиля. Однако ни того, ни другого нет и в помине. Мы горстка людей, стиснутые на узкой полоске земли и ведущие нескончаемую борьбу за существование, за физическое выживание. И для этого мы здесь. Стоит ли оно того? Настало время дать себе отчет в происходящем и разобраться, есть ли смысл продолжать этот проект в его нынешнем виде, ведь текущий его формат не сулит выгоды никому из нас. Если мы хотим, чтобы наши дети унаследовали культуру народа, прониклись его духом, лучше сделать это за рубежом. Здесь люди удостаивают друг друга иного отношения, здесь между ними ведется постоянная борьба. Здесь царит напряжение и недоверие. Здесь нередко мы сталкиваемся с полнейшим невниманием и ненавистью. За границей, по крайней мере, мы держим дистанцию, стараемся не задевать друг друга. А здесь взаимное трение – норма. И все это вдобавок переносится на воспитание детей. Не случайно сказано, что восходя народ Израиля достигнет высот, а опускаясь, скатывается в пропасть. Это действительно так. Ничего здесь не напоминает подлинную картину жизни сплоченного народа Израиля на своей земле. Наши предки, увидев происходящее, не разглядели бы в нас ничего настоящего. Государство Израиль пошло по стопам Советской России, которая не подготовила людей к коммунистическому строю, Евросоюза, который хотел создать объединенный рынок, но за отсутствием подготовки получил объединенный базар. Вот и мы, еврейский народ, оказались совершенно не готовы к возвращению на свою землю. Мы не ввели в своей среде интегральное образование, не позаботились о том, чтобы научить людей объединению. И этой кривой стежкой мы зашли намного дальше остальных. Людей, прибывших в Израиль со всех концов света, учили не объединяться, а насмехаться над другими. Когда я приехал сюда в 1974 году, меня поразили развлекательные программы по телевидению. Почти все они строились на том, как выходцы из разных стран высмеивали друг друга. Я не мог понять, почему это доставляет людям такое удовольствие. В России тех времен между людьми не было подобной ненависти, а здесь передо мной развернулась картина детских дворовых разборок с их похвальством и взаимными унижениями. Одно дело добрая шутка, и другое дело, когда такой подход становится нормой на долгие годы, пока не сменяются поколения. Да и это не решает проблему, просто ненависть принимает теперь другие формы и поднимается на новые высоты, выплескиваясь из уст тех, кто наделен властью. Мы безмерно далеки от своих истоков, и как бы ни хотелось нам похвалиться достигнутыми успехами, чудесной страной и замечательным народом, действительность опровергает эти мечты. Прогнила сама основа народа, и мы утратили всякую связь с тем Исраэлем, которыми были когда-то, пускай даже в изгнании. К примеру, раньше любая еврейская община принимала собратьев, откуда бы они ни приезжали. Но сегодня, к сожалению, все не так. Страну никак нельзя назвать плавильным котлом, из которого выходит единый народ. Напротив, разобщение, расслоение только усиливается и перекидывается на идеологическую сферу. Если раньше мы разнились по внешним признакам, то теперь границы проходят глубже, разделяя нас по убеждениям, по религиозным секторам, по образу жизни. Мало того, к этой розни приучают детей, так что вместо котла мы получили сепаратор. Все это проистекает из первоначального разрушительного подхода, заложенного в основе государства. В свое время его лидеры не пожелали прислушаться к Бальсуламу, не провели в народе подготовительную работу, и вот результат. Дело дошло до того, что религиозная часть населения, вместо того, чтобы демонстрировать единство, находит все новые причины для взаимной изоляции и преуспевает в разобщении чуть ли не больше, чем светский сектор. То, что должно было послужить базой для объединения, стало центрифугой, разбрасывающей всех в разные стороны. В прежние времена дела обстояли иначе, но, к несчастью, мы настолько оторвались от корней, что совершенно не понимаем собственную историю. Не видим за внешними описаниями суть всего того, что пережил наш народ в древние времена. Тогда все проблемы вращались вокруг главного, исконного стремления объединиться. Со времен Авраама и до разрушения второго храма среди нас возникало множество конфликтов, и все они были частью постоянного поиска, постоянных попыток сплотиться над тем, что нас разъединяло. Это было вечное преодоление, война против силы раскола, и именно о ней рассказывают первоисточники. Вся наша история в те времена была борьбой за связь с Творцом. Люди прилагали гигантские усилия, стараясь возобладать над эгоистическим желанием, которое то и дело вспыхивало в каждом по отдельности и во всех вместе. Вспыхивало так, что сегодня мы просто не можем себе этого представить. В тяжелейших условиях, раздираемых жесточайшим порывом к раздору, люди, вопреки всему, старались держаться вместе. Это был трудный и в то же время прекрасный путь. Спокойствия мы никогда не знали, да и нельзя успокаиваться. Сказано, что человек сам должен пробуждать зарю, не дожидаясь, пока она пробудет его. Пробуждать, чтобы быстрее выявлять решимот и приступать к исправлениям. Все тогда было устремлено в верном направлении. Все знали, что должны объединяться. Вражда саддукеев и фарисеев, борьба с Грецией и Римом – на самом деле это были внутренние идеологические войны в народе, не за материальное, а за духовное наследие, ради единства, как можно более крепкого. Все тогда находились на духовных ступенях скверны и чистоты. Все стояли перед внутренним выбором, а не перед нынешним выбором из числа нескольких политических партий, результат деятельности которых безнадежно предсказуемы. И самой трудной, самой низкой вехой на этом пути стало преддверие краха второго храма, когда любовь обернулась ненавистью. Рабби Акива кричал тогда о любви к ближнему, но даже его ученики больше не могли удерживаться на этой ступени. Тогда и началось последнее изгнание. Нам сегодня не понять перипетий и вызовов той эпохи. Мы видим лишь внешнюю канву и можем истолковывать ее как угодно. На самом же деле народ Израиля шел особым путем развития. поднимаясь над эгоистическим желанием, над собой, в неустанной тяге к единству. И нет ничего удивительного в том, что именно единство нам недостает сегодня, когда весь мир столкнулся с глобальным кризисом, охватывающим все сферы жизни людей, ведь именно в нас на уровне генной памяти заложен отголосок былого сплочения, и именно у нас имеется четкая методика объединения, которую мы пока что отказываемся принимать. Методика эта позволяет сблизиться, понять, в чем состоит свобода воли, разобраться в том, как окружение воздействует на человека, и планомерно выстроить оптимальные условия для счастливой жизни не только в отдельно взятом народе, а во всем человечестве. Но мы глухи к позывам истории. Сколько же мы еще сможем прожить здесь, пока свыше нас не выгонят отсюда? Как говорит Бальсулам, такая угроза существует. Или в конце концов мы все-таки осознаем происходящее и начнем меняться. Одна из двух этих альтернатив – таков наш выбор сегодня. Ведь, по сути, вернувшись в свою землю, мы всего лишь получили шанс, окно возможностей, и открылось оно не навечно, а на короткое время. Угрозы, с которыми сталкивается наша страна, постоянно растут. Нынешний хаос на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе не сулит нам ничего хорошего. Не случайно в мировых СМИ появилась утечка о докладе американских спецслужб, согласно которых через 10 лет Израиль прекратит свое существование. Видимо, такие у американцев планы. В общем, американцы строят планы касательно всего мира, только не знают, какие планы есть на их собственный счет. Но так или иначе, уже создается ощущение, что весь израильский проект носит временный характер. Да, у нас есть материальный шанс и шанс на духовном уровне. Ведь если мы не реализуем себя на пути ускорения, то пойдем тяжелым путем, на котором все вершится в свой срок. Сама по себе возможность, которая нам сегодня предоставлена, еще не обещает позитива. Она обращена в обе стороны. Мы представляем ее себе как возможность достичь лучшего, либо остаться с тем, что есть. Но нет, она двунаправленная. Если мы не реализуем себя в позитивном направлении, то автоматически откатываемся к негативному сценарию. Если мы не умеем правильно действовать в такой ситуации, то лучше бы нам не получать свой шанс вовсе. Первоисточники рассказывают о мудрецах, которые 70 лет обсуждали вопрос о том, что лучше для человека – рождаться или не рождаться на свет. И в итоге постановили – лучше не рождаться, поскольку страдания велики, но если уж родился – делай, что нужно. Без смены текущего подхода, без подлинного возвращения к тому, что зовется землей Израиля, мы проиграем по-крупному. Народ еще не понимает этого, однако нет худа без добра. В итоге все подводит нас к осознанию зла, то есть к честному анализу болезни и правильному диагнозу. Дело тут не в каких-то конкретных людях, ни на кого нельзя указать пальцем, как на источник проблем. Мы все в ответе за свое будущее. Именно это вселяет надежду. Ведь вместе всегда легче взяться за то, что 2000 лет тяжелым грузом лежало на плечах одиночек. Из урока по статье «В завершении книги Зор». 18 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Слейся с ним по свойствам. Бальсулам, статья «В завершении книги Зор». Как можно слиться с Творцом? Разве он не огонь пожирающий? И ответили мудрецы: «Слейся с ним по свойствам. Как он милосерден, так и ты милосерден». Если мы изменяем себе некоторые свойства, обращая их с эгоизма на альтруизм, каким образом это позволяет нам понять, кто такой Творец? И более того, каким образом помогает уподобиться ему? Как обрести это подобие? Как слиться с ним? Ведь притронуться к нему невозможно. Каким же образом некие внутренние манипуляции придают нам подобие с тем, кого вообще не удивишь и не разглядишь? Как понять принцип «из действий твоих познаем тебя»? Как внутренние перемены ведут меня к нему? Как можно полюбить ближнего, если это не свойственно моей природе? Вот почему меня не обязывают к любви непосредственно. Однако я могу исправить 611 своих желаний, и тогда 612-м исправлением станет обретение свойства хасадим – милосердия в полном объеме, а 613-м – получение ради отдачи. Так или иначе, обязать к любви невозможно, но предварительные исправления позволяют достичь ее. Также достигается и подобие с Творцом. Мы производим и выстраиваем в себе все необходимые действия, но важны не они сами, а анализ, осуществляемый в каждой детали. Накапливаясь и сопрягаясь, эти выяснения и становятся духовными сосудами. Таким образом, в нашей работе нет пробелов. мы не можем одним скачком перенестись к окончательному исправлению. По сути, мы уже там. Однако у нас нет инструментов, сосудов, чтобы ощутить это, и потому мы должны собирать их на пути, чтобы в итоге прийти к этому раскрытию. Вопрос. Что сегодня значит для нас слиться с Творцом? Ответ. Во всевозможных деталях восприятия я делаю из себя, выстраиваю в себе его подобие. Речь идет не о внешних признаках, а о внутренней сути. Творец – это дух отдачи, рождающийся, веющий, наполняющий меня. Это отношение, которое я способен создать, отдавая или получая ради отдачи. Это эманация, которую я изливаю из себя наружу. Из урока по статье в завершении книги «Зоар». 19 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Прочное соединение, замешанное на двойном эгоизме. Вопрос. Какое ощущение появляется у пары от нахождения на общей территории? То есть, когда партнер понимает тебя, чувствует? Ответ. Общая территория означает полное взаимное понимание в ее пределах. Обычно такая общая территория образуется по отношению к детям. Супругов объединяет общая забота о детях, важность, которую они оба придают им. Это как бы посторонние тела, не наши собственные, но они принадлежат нам. Если же детей нет, то сложнее найти начальные точки соприкосновения. Нужно отыскать, в чем между нами есть согласие, понимание, нечто общее, где мы соглашаемся, понимаем друг друга и соединяемся. Несмотря на то, что изначально у нас было другое мнение, но мы уже привыкли к таким уступкам до такой степени, что не можем без них. Даже если можно было бы исправить разницу между нами, мы не желаем этого. Мы чувствуем во всех этих противоречиях возможность для особого соединения. Мы уже понимаем, что без них его не будет. Все эти шероховатости помогают нам связаться друг с другом. Именно благодаря тому, что я уступаю и жена уступает, мы ощущаем связь между нами. Без взаимных уступок не возникает связи. Если бы мы с самого начала были во всем согласны друг с другом, то не почувствовали бы контакта, как будто мы одно и то же. А когда мы уступаем друг другу, мы не отменяем свой эгоизм, а поверх него строим связь. Как сказано, все преступления покроет любовь. И потому эта связь стойкая. Между нами сохраняется внутреннее противоречие, но именно поверх него все выше и выше вырастает и развивается любовь. Общая территория – это наш общий удвоенный эгоизм, но именно благодаря этому он крепко связывает нас и позволяет ощутить наше соединение. Нужно постоянно заботиться об этой общей территории, пробуждать ее и пытаться расширить применительно к любым видам связи, от самых материальных до самых духовных. Из 40-й беседы о новой жизни. 25 июля 2012 год.
Радиоверсия.
Чистый денежный поток в экономике. Мнение. Потрясающая способность финансовых рынков игнорировать проблемы удивляет. Буквально в пятницу им рисовалась проекция безмятежного светлого будущего. А уже сейчас опять начался кризис. В пятницу кризиса не было, а теперь начался, с тем, чтобы снова закончился через несколько дней. Ситуация доходит до абсурда. Чтобы повысить ВВП, нужно много жрать, что увеличит продажи еды и доходов фастфудов. Но после этого человек будет болеть ожирением и диабетом, что повысит доходы фармацевтических корпораций и продавцов лекарств. Чем больше жрете и чем больше болеете, тем лучше экономике и корпорациям, но хуже вам. Плохая экология также позитивно влияет на экономику, ведь растет количество заболеваний и пропорционально увеличиваются доходы сектора здравоохранения. Чем больше производится смертельного оружия, тем лучше экономики, но соответственно, тем больше войн и убийств. Рано или поздно это сумасшествие с бесконечным ростом должно закончиться. Экономика роста нарушает естественные пределы животных организмов. Ни одно органическое существо не способно ни расти, ни жить вечно. Даже самая бедная категория населения в развитых странах живет на уровне богов, бедных азиатских или африканских районов. Общество адаптировалось под субсидии и не собирается форсировать потребление, тем более, когда полки магазинов ломятся от товаров. Реплика. Бесконечный рост невозможен не только потому, что есть естественные ограничения планеты и населения, а потому, что наши желания растут не столько количественно, сколько качественно, то есть приходит ощущение опустошения, апатии, пустоты. устремление к наркотикам, самоубийствам, ощущается новая пустота, которую невозможно заполнить ничем из окружающего нас мира. Вопрос о смысле. Это перезагрузка. Мы подъезжаем к следующей ступени нашего развития, когда наполнение будет в основном от раскрытия высшего мира, а потребление только в мере необходимого для существования. Изменяемые в нас желания поневоле приведут нас к этому.
Радиоверсия.
Экономика обмена – экономика будущего. Обменная экономика – экономика будущего. Исследование. Пользователи создают в сети площадки, на которых берут друг у друга в аренду жилье, автомобили, велосипеды и технику для дома. Потребители арендуют то, что им нужно у частных лиц. Возникают компании, которые предлагают собственникам извлечь небольшой доход из их имущества. Концепция совместного пользования новая. Еще несколько лет назад о ней невозможно было думать. Деньги непосредственно текут из кармана в карман. Это экономический тренд разрушительной силы. Развитие технологий ускоряет движение в этом направлении. Мы уходим от модели, где все завязано на собственности, и приближаемся к той, которая основана на доступе к имуществу. Изменилось отношение к собственности. Это самое заметное следствие рецессии. Основа общества потребления, владение имуществом, оказалась поколебима. Особенно молодежи нравится идея свободы от собственности. Они могут часто менять место жительства, их образ жизни сравнительно гибок. Они культурно запрограммированы, чтобы брать и сдавать в аренду и пользоваться вещами совместно. Они не покупают газеты, а схватывают и распространяют новости через Facebook и Twitter. Они не покупают DVD-проигрыватели, а обмениваются сериалами и шоу в торрентах. Они не покупают CD, а подписываются на музыку на серверах или просто крадут ее. Реплика. Все идет к обобщению, единению, сближению. Это следствие нового типа желаний, которые проявляются в людях по программе природы. Несомненно, это все ведет к интегральной экономике, которая будет максимально экономична, будет поставлять всем условно равные снабжения и услуги, при условии, что люди будут сами энергично искать возможности экономии материалов, энергии, труда.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.